Здравствуйте, уважаемые друзья! Я продолжаю отвечать на некоторые ваши письма, которые приходят на адрес нашего служения. Вот одно из таких писем, которое написал нам Роман. Прослушав вашу очередную проповедь «Тайны эффективной молитвы», я расположился задать вам вопрос, который я иногда задаю своим собеседникам. Но вот с ответом я не соглашаюсь. Мне интересно ваше понимание. С 2013 года я вдовец. Моя возлюбленная отправилась в путь всей земли. Детей Бог нам не дал. Вместе мы прожили 20 лет. 2 мая мне исполнилось 60 лет. Но та любовь, через которую нас вместе связал Христос, никуда не уходит. Наоборот, увеличивается. Я раньше слышал еще в мире такое выражение, как «вечная любовь». Так вот, во Христе мы со своей женой нашли эту любовь. О ней она мечтала с детства, так же и я. Поиски такой любви были связаны с внутренними мучениями сердца. Так вот, вопрос у меня следующий. Вы, Александр, согласны с тем, что вы со своей супругой составляете биение одного сердца в течение этих быстротечных 70 или 80 лет жизни на этой земле, а на новой земле, при новом небе, вы будете как ангелы, неизвестно какого пола, как некоторые считают, опираясь на место из Евангелия Матфея, 20 глава, 30 стих. То есть вот в этом заключается главный вопрос Романа. И он продолжает в своем письме. Так вот, вы, Александр, с таким выводом согласны? Если ваши взаимоотношения с женой служат прообразом взаимоотношений Христа и Церкви, то почему ваш союз должен быть временным? У меня есть на этот счет своя аргументация, но хотел бы послушать вас. Спасибо. Ну, Роман, прежде всего, стоит сказать, что ваши отношения с женой удивляют. Это большая редкость. Остается сожалеть о том, что такой дорогой человек ушел от вас. Вы все еще остаетесь на земле в ожидании встречи перед лицом Божьим. Это, конечно, большая редкость, такая любовь и такая верность в наши дни. Это показывает или доказывает то, что вас действительно сочетал Христос. И это прекрасный пример нам сегодня, многим живущим на земле. Что же касательно конкретно вашего вопроса, какими будут наши тела в вечности, какие перемены произойдут в нашей физиологии, какими будут наши взаимоотношения, если речь идет о супругах, если речь идет о кровных родственниках. Давайте попробуем немножко в этом разобраться. Опять же, с оговоркой, в меру того, насколько я это вижу, насколько я это понимаю. Ну, прежде всего, стоит начать с того, что тела наши изменятся. Апостол Павел сказал, что наше тело изменится до такой степени, что оно будет сообразным славному телу Иисуса Христа. То есть в этом отношении мы будем похожи на новое тело Иисуса Христа, когда он мог перемещаться, когда он мог проходить через физические всякие предметы, они не представляли для него никакой преграды. Более того, весь физический мир, насколько я понимаю, он исчезнет. Останется царство непоколебимое. А то, что можно поколебать, все материальное, оно исчезнет. Так написано во многих разных переводах. Так закончит свое существование наша цивилизация. Значит, если говорить о нашей с вами физиологии, то это именно та разница, где мы отличаемся друг от друга. Я имею в виду мужчина от женщины. На уровне духа мы ничем не отличаемся друг от друга. Но личность человека представляет не тело. Личность человека представляет его дух. То есть я как человек выражаю себя в духе и в своей душе. Тело – это временное такое расхождение или разница, или отличие, чем я отличаюсь от своей жены. Повторяю, На уровне духа мы абсолютно идентичны. Мы люди, мы человек, как сказано в первой книге Моисея, в Бытие. Он выражает волю Господа, передает слова Господа: «Сотворим человека по образу и подобию нашему». Мужчину и женщину сотворил их. В оригинале, говорят, написано «сотворил его», имеется в виду человека. Что мужчина, что женщина, они сотворены по образу, по подобию Божьему, а Бог есть Дух. Потому на уровне Духа мы абсолютно одинаковы. Мы начинаем разниться в нашей психологии в силу того, что мы разнимся в нашей физиологии. И ради того, чтобы устроить порядок на земле, Господь так распорядился, чтобы жене главой был муж. Но не потому, что муж первосортный, он более высокого качества, или он более важен, или более значим, или более ценен в глазах Бога. Ни в коем случае. Это исключительно ради того, чтобы существовал порядок и соблюдалась субординация. Так вот, на уровне Духа мы одинаковы, потому что Дух бесполый, как и ангелы, я считаю, бесполы. Не бывает ангелов мужского или женского пола. Не бывает, чтобы Дух был мужского или женского пола. Потому если мы говорим о новых телах, если мы говорим о новом измерении жизни, я так думаю, я допускаю такую мысль, что понятие пола, оно то ли исчезнет, то ли не будет представлять никакой особой ценности. И то же самое можно сказать и о наших кровных узах. Мы привыкаем друг к другу, потому что мы имеем наших земных родителей, мы составляем родовое дерево, мы помним наших предков, мы наследуем их гены, мы в чем-то похожи на наших родителей, мы продолжаем их род, мы носим их фамилию, и потому эти люди нам значительно более близки, чем другие люди, которые нас окружают. Но когда мы смотрим на Христа, ему однажды сказали: там, «Матерь и братья твои вне дома ждут тебя». И он так, как мне думается, как мне видится, так спокойно сказал: «А кто матерь моя и кто братья мои? Исполняющий волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». То есть он как бы передвинул вот эту ось, вокруг которой вращаются взаимоотношения между людьми. И он ее сдвинул с кровных на духовные взаимоотношения. И он как бы сказал, что есть Отец мой, от которого именуется всякое отечество, всякое отцовство. И вот если он и ваш отец, как он однажды сказал фарисеям и книжникам: «Если бы Авраам был отец ваш, то вы бы не искали меня убить, но ваш отец дьявол». Потому он как бы говорит, что если вы родились от того же отца, что и я, если вы пережили новое духовное начало рождения, вот мы и братья. И в других местах он говорит: «Учителем никого себе не называйте», или там «братьями, ибо все вы братья». Он имеет в виду духовное родство. И вот это духовное родство и связь, она более прочная, долговечная и настоящая на фоне кровных уз. И для обычных людей это будет сложно понять, но для людей, которые пережили новое рождение и понимают, о чем мы говорим, этим людям проще. Так вот, суммируя то, что я сказал, я думаю, что все наши вот эти возможности, через которые мы проявляем наше внимание друг к другу в теле, такие как ласки, поцелуи, объятия, ну, сближение, интимная близость, которая предполагается в браке между супругами, она уйдет, она не будет такой необходимой, потому что мы сближаемся на уровне духа, как апостол Павел выразился, соединяющийся с Господом становится один дух с Господом. Опять же, хочу сослаться на опыт людей, которые исполнялись Святым Духом, которые достигали точки максимального сближения с Духом Божьим. Вот это переживание восторга, радости и чувство родственности и счастья, что ты принят в общение с самим Богом, что ты в завете с Богом, что ты принадлежишь Богу, это, конечно, неописуемое состояние восторга, умиротворения, утешения, эмоциональной защищенности, что ты принадлежишь самому Богу, что ты в поле Его зрения, что ты Его дитя, что ты в завете с Ним, что Он поставил на тебе свою собственную печать, что тебя никто никогда не сможет забрать из Его руки. Вот это все сопровождается самым настоящим удовольствием, как выразился апостол Павел в русском синодальном переводе, написано: «В законе Божьем я нахожу удовольствие». Вот, нахожу удовольствие в законе Божьем, да? Когда я угождаю Богу, когда я сближаюсь с Богом. Поэтому я так думаю, что в том измерении, в новой жизни, вот понятие интимной близости в том виде, как мы это переживаем на земле, оно будет отсутствовать. Мое мнение, оно будет отсутствовать. Более того, когда мы читаем об Адаме и Еве, которые жили в раю до грехопадения, насколько я понимаю, там нет никакого упоминания об интимной близости. И я ни в коем случае не хочу повторить ересь Августина, человека, которого можно читать с огромным колоссальным удовольствием, и очень много интереснейших, глубоких духовных истин он передавал, но, насколько я понимаю, что он один из тех людей, который осуждал, ну, любую половую близость с целью радости, удовольствия, которые могут доставлять супруги друг другу. Он видел смысл только вот в таких детородных целях, назначении рождения детей, когда речь заходила об интимной близости. Ну, я не хочу быть сегодня критиком Аврелия Августина, я только хочу сказать, что я понимаю, что первая интимная близость между Адамом и Евой произошла после грехопадения. По крайней мере, это так выглядит, так кажется, когда мы читаем и отмечаем саму хронологию событий, как они происходили в Едемском саду, когда они были изгнаны по хронологии событий. Там именно так написано, что Адам познал жену свою Еву, и она зачала и родила сына. Ну, это все такие вопросы, на которые сложно отвечать однозначно. И, как я уже говорил, я, разумеется, могу ошибаться. Но мне думается, что вот эта новая жизнь, паки бытие, новое измерение, новый век, он будет ознаменован совершенно новыми переживаниями, новыми перспективами, которые нам сегодня очень сложно понять, как тот же апостол Павел выразился: не видел того глаз, не слышало ухо, и даже на разум человеку не приходило, что приготовил Бог любящим его. Поэтому пусть Бог благословит вас, не бойтесь, не волнуйтесь на этот предмет. Полагаю, уверен, что мы друг друга будем узнавать в том измерении, что мы не будем разлучены друг с другом, в этом нет никакой необходимости. Если мы действительно на земле были сочитаны, и Господь благословил вас, вот, Роман, такой любовью с вашей женой, потому, разумеется, зачем вам разлучаться в вечности, зачем вам не узнать друг друга, допустим, я так не думаю. Потому что даже когда Илия пророк и Моисей, они являлись уже в новом теле Иисусу, Иисусу Христу на горе Преображения, то они были узнаваемы. И даже апостолы каким-то образом сообразили и понимали, что это Моисей и Илия. Потому я убежден, что мы не будем какими-то безликими духами, без всяких знаков отличия. Я абсолютно убежден, что на небесах сохранится наша, как выражаются американцы, identity, то есть наша идентичность, наши эмоции, наша память. Мы действительно будем знать Давида, Моисея, Соломона, Самсона и многих других людей, о которых мы просто читали в Ветхом и Новом Заветах, а там мы будем иметь возможность с ними говорить и общаться. Поэтому пусть Бог благословит вас, и пусть у вас не будет никакого напряжения на этот счет, но доверие Богу, что Он приготовил для нас несравненно лучшее, больше того, что мы можем себе представить. Храни вас Господь.
Что для подростков является показателем взрослости? Есть подростки, которые ориентируются на какие-то внешние атрибуты взрослости. Это пример давний 60-х годов, но он очень показательный. Я думаю, можно что-то найти аналогичное. Просто он очень яркий, поэтому я о нем расскажу. В Советском Союзе, их кто не знает, то была такая интересная передача «Голубой огонек». Каждую неделю по телевизору собирались там артисты, выступали, пели и так далее, и пили кофе, что было тогда вообще шиком. И вот подростки, которые участвовали в обследовании, вот с одним из них беседуют психолог, и он рассказывает о какой-то вот вечеринке, которую они устроили дома у одного из своих ровесников. И он говорит, и мы там пили кофе. Как в «Голубом огоньке», как взрослый. Вот для них пить кофе тогда было атрибут взрослости. И сакраментальная фраза. Психолог говорит, ну и как? Он говорит, горько, но приятно. То есть, понимаете, вот ведь есть взрослое поведение, которое горькое, но просто потому, что так ведут себя взрослые, это приятно. К этому же можно отнести разные попытки покурить. Ведь на самом деле курение, оно отвратительно, да? Но приятно, потому что ты чувствуешь себя взрослым. То есть вот через такую внешнюю атрибутику взрослого поведения подростки пытаются самим себе, другим людям показать, что они уже взрослые.
Вы прослушали фрагменты из курса «Психологическое развитие личности». Приглашаем вас пройти онлайн-обучение вместе с другими студентами на платформе forspirit.org.